Существует распространенное мнение о том, что все, что окружает нас и с чем мы можем соприкоснуться с помощью органов своих чувств, это материя. Но сразу же справедливо встает вопрос, если это материя, то почему она является столь многообразна и столь многоразлична в различных образах. На самом деле следовало бы говорить о том, что все, что нас окружает, это не материя, а формы. Или, так сказать, в универсальном смысле слова форма вообще. Форма же является некой границей между собственной материей, и если мы стоим на позициях всецело онтологических, либо, ну, условно говоря, идеалистических, собственно, духа. То есть эта граница форм является, является границей между материей и духом. Это, в общем-то, то, что индийская традиция называет Пуруша и Пракрити. Пуруша – это универсальный дух, Пракрити – универсальная материя. Между ними существует форма, которая порождается от того и другого. И все, что мы видим, и все, что мы воспринимаем своими органами чувств – это, собственно, форма. Сам человек существует как форма между материей и духом. И, собственно, благодаря этому и осуществляется, становится возможным сам акт познания предметов, находящихся в мире. Если оперировать понятиями европейской философии, не будем здесь конкретизировать, какими именно, то есть, поскольку есть определенные отличия, там, скажем, философия досократиков, философия Платона, аристотелика, стоическая философия, неоплатоника. Скажем так, европейская философия, старая европейская философия, то здесь можно было бы говорить о трех началах тоже, которые именуются сущность, субстанция и форма. И, собственно, все, что мы не взяли бы в мире, будет представлять собой форму, как некая форма, как некая середина. Эссенция или сущность, то, что является духом вещи. И, собственно, материя этой вещи – это субстанция. На самом деле, если развивать эту мысль далее, можно сказать, что у любой вещи есть свое начало, есть своя середина и свой конец. И поскольку бытие непрерывное, оно не знает пределов, кроме абсолютного предела, которым является божество, то можно было бы говорить о иерархии сущности, форм и субстанции, где каждая последующая форма будет являться, соответственно, либо сущностью, либо субстанцией для следующей точки зрения. То есть это будет выглядеть так. В принципе, любую вещь можно назвать и субстанцией, и сущностью, и формой. Все зависит от того, просто на каком онтологическом градусе бытия мы в данный момент находимся и какова наша собственная точка зрения в данный момент. И так далее. Такие ряды можно устраивать до бесконечности. Главная мысль Генона, Великой Триадис, заключается в том, что нет некой универсальной триады, что существуют различные типы триады, и что только на том основании, что это триада, не следует смешивать различные терминалы. Например, христианская троица и великая триада совершенно разные по типу терминалы. Или, скажем, индуистская тримурти, Брахма, Вишну, Шива. Генон говорит, разбирает два основных типа Тернера. Первый тип Тернера представляет собой такое отношение, где первый и второй элемент результируя порождают третий. Это, собственно, и есть дальневосточная триада, Тянь, Ди и Жень. То есть земля, небо, земля и человек. Существует и другой тип триады, который обращает внимание Генон. Здесь из одного общего члена производится два других. Но Генон подчеркивает, что в принципе типов этих тернеров может быть бесконечное множество, они могут умножаться и умножаться, потому что, например, если в этом случае мы видим это тип, который соответствует православной Троице, то католический тернер, где идет субординация, где Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына, представляет собой скорее такую прямую. А индуистская тримурти, Брахма, который создает творение, Вишну, который поддерживает это творение, и Шива, который разрушает творение, будут скорее представлены горизонталью.
Я немножко, прости, можно вопрос?
Да.
Почему католическая триада представляет себе нисходящую прямую, если Дух Святой исходит и вот Отца, и Сына, да?
Собственно, от Отца исходит Сын, а Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына. То есть это повторение, эта линия налагается на первого.
То есть, как бы Святой Дух...
То есть геометрически, если этот образ изображать так, то именно... Хотя, разумеется, в духовном мире нету никакой геометрии с человеческой точки зрения.
Ну да, просто я тут как бы... Тут скорее... Я вижу треугольник, вот как раз, что у каждого... А когда тут... В православии, я так понимаю, не так, что Дух Святой исходит?
В православии Дух Святой исходит только от Отца.
Угу. Ну тогда получается как раз, что Дух Святой от Отца. Тогда как раз и получается, что...
А вот этот тип, кстати, приближается к другому типа триады от Духа Святого и Марии Девы во человечности результирует этот. Геном, во всяком случае, пишет так в Великой Триаде. Получается, собственно, вот от Духа Святого и Марии Девы.
То есть от некой вечной начала.
Ну, вопрос идет, нет, идет еще вопрос о том, собственно, говорим мы. Мне не хотел бы здесь сдаваться никоим образом в богословие. Но вообще идет речь о Христе предвечном, с одной стороны, с другой стороны, Христе воплощенном. Но я не хотел бы на этом никак останавливаться, вот, поскольку моя задача, собственно, состоит не в этом. Но помимо типов тернеров, существуют еще и виды тернеров, поскольку мы понимаем, что по степени проявленности тернеры могут представлять собой как некие социальные, некие обозначения в социуме, среди, скажем так, определяют социальную стратификацию. Они могут, тернеры, определять структуру божеств низшего плана, структуру божеств более высокого плана. Сейчас попытаюсь объяснить более подробно. Дело в том, что тернеры используются в различных традициях не только в узкотеологическом ключе, то есть, собственно, для обозначения членов Божественной Триады, но и применительно к космологии, небо, земля, преисподняя, антропология, дух, душа, тело, социальная стратификация, жрецы, тружники и так далее. В традиции нет ни одной сферы, где так или иначе не присутствовали бы тернеры. Последние могут аналогически соответствовать или не соответствовать друг другу, взаимопроникать, контаминировать, пересекаться, частично накладываться и тому подобное. Это обстоятельство дает повод к отдельному рассмотрению. Имеет смысл упорядочить тернеры типологически, привести их в систему. Я бы, помимо двух основных типов тернеров, приводимых геномом Великой Триаде, выделил бы, собственно, еще пять видов, которые располагаются иерархически. Условно я обозначил их так. Первое – социальный тернер. Второе – тернер миссии. Социальный тернер. Тернер миссии. Манифестированный тернер. Функционально-теологическая триада. Что касается социального тернера, стоит отметить, что в структуре традиционного общества мы можем произвести дистинкцию, выделение четырех страт, которые в традиционной Индии именовались варнами. Обратимся к индуизму, поскольку здесь многие понятия представлены наиболее выпукло и универсально и максимально по сравнению с другими традициями представлены структурно-типологически. Так называемые варны в традиционном индуистском обществе составляют понятие далеко не тождественное кастам. Последние явились всего лишь продуктом распада, явились как более поздняя усложненная модификация и спецификация первых. Число варн ограничено 4, число каст велико. Это, скажем так, варны, оказавшиеся в оказиональных условиях. Допустим, брахман, сотрудничавший там, с англичанами, уже отдельная каста. Брахман, который там с англичанами не сотрудничал, но ел вместе с ними, там, другая каста. Вот. И так далее. Сама варновая стратификация была крайне проста и включала в себя изначально три основных члена. Брахманы, жрецы, кшатрии, воины, цари и вайши, труженики, промышленники, земледельцы. Позже к этому тернеру в результате южных завоеваний добавился еще один член – шудры, рабочие. На эту тему существует обширнейший пласт специальной литературы. Можно сослаться лишь на важнейшие из такого рода источников. Например, это книга Жоржа де Мизеля, «Фундаментальный труд. Верховные боги индоевропейцев». Также на эту тему писал Гуревич. Де Мизель указал на то, что не социальная стратификация была причиной трехфункциональной теологии, а наоборот, миф определял социальную стратификацию. Это очень важное положение, то, что академические ученые, учёные, так сказать, близки, в общем-то, к позитивизму, высказал почти такую традиционалистскую мысль. Он писал: три функции в разных точках индоиранского ареала привели к реальному или идеальному разделению членов общества на жрецов, воинов и производителей материальных благ. Лемизель производит дистинкцию трех божеств в их связи с социальными функциями. Митра Варуна – брахманы, Индра – кшатрии, Насати или Ашвины – вайшья. Однако не применим привести по этому поводу корректирующее мнение Генона, который в «Царе мира» указывал, что, строго говоря, не сами божества, ни их полупроявленные субституты не являются брахманами, кшатриями или вайшьями, они лишь формообразующие принципы. Ну, это то, о чем говорил на прошлой лекции Владимир Ильич Карпец, что, собственно, брахатма, махатма и маханга, три, скажем так, лица «Царя мира», они сами по себе, хотя они являются, как сказать, обозначениями, иероглифами неких социальных функций. То есть пророк, великий жрец и царь, великий царь. Тем не менее, сами по себе они не являются ни царями, ни жрецами, ни пророками. В них, так сказать, они находятся на уровне, который выше социальной сертификации. Де Мизель говорит о соотнесенности членов трехфункциональной теологии с другими сакральными тернерами. Он пишет: непосредственно ли или через варны, но ученые нередко сопоставляли структуру трех функций с другими триадами разными по значению и происхождению. Ничто в мире так не распространено, как троичность, что сообщало им более или менее трехфункциональную окраску. Например, тройное членение мира по вертикали – небо, атмосфера, земля. Система трех шнуров – гуна, известная сатва, раджас, тамас. Собственно, святость, страсть и невежество. Из которых соткано все. Иерархия нравственных ценностей – дхарма, артха, кама. То есть, скажем так, исполнение духовного долга – дхарма. Исполнение служения Родине, артха, служение правде на самом-то деле, и кама, следование скажем так, сохранению своей земной сущности, умножению плодов земных и так далее. Вообще буквально кама, собственно, это бог любви, понятно, о чем идет речь. Также соотнесена с этим теория священных огней, огонь хозяина дома, огонь для защиты и огонь для жертвоприношения. Основные цвета – белый, красный, черный. Все пишет Демезил. Какой хороший Демезил, почти традиционалист. Арон Яковлевич Гуревич в работе «Эдда и Сага», основываясь на трехфункциональной теологии, представленной в Демезиле, разрабатывает соответствие ее членам скандинавской традиции. Генона, посвятившего целый ряд исследований рассмотрения вопроса об использовании терминов в традиционных обществах, есть также специальная работа о соотношении брахманов и кшатриев, ну, скажем так, типологически, можно сказать, бивельфов и гибелинов. Но эти понятия, заимствованные из индуизма, берем типологически. Эта работа, она была опубликована в свое время в «Волшебной горе» в двух номерах, она называется «Духовное владычество и мирская власть». И там геном типологически выявляет такое явление, как восстание кшатриев против брахманов. Эвелла, ученик Генона, также рассматривал это соотношение, однако вступал со своим учителем в полемику, обосновывая с точки зрения манифестационистских представлений права кшатриев на доминации. Основа спора Эвеллы с Геноном кроется в том же, что заставило недоумевать и Демезиля. Дело в том, что традиционная символика действительно выдвигает на первый план то принцип брахманства, то принцип кшатрийства. И в зависимости от каждого конкретного случая мы постоянно будем иметь войну символов. Если бы мы стали разбирать все подобные символы, это сильно увело бы нас в сторону. Но отметим, по крайней мере, два обстоятельства. Во-первых, отношение к царству и священству и мнение о превосходстве того или иного над другим отчасти имеет основание в великом религиозном индоиранском расколе. Для индусов, разумеется, брахманы выше кшатрии, но для иранцев кшатрии, а точнее цари, или если уж быть совсем точными, царь, наделяется особой функцией, особой энергией, которая поднимает его над всеми прочими. Эта энергия называется хварино или хварно. И констатация этого факта в рамках традиционного общества позволяет признать с традиционной точки зрения воинство, царское воинство, как социально превосходное в целом. Во-вторых же, важно то обстоятельство, на которое обращает внимание Демезиль, а именно варуна, соответствующий кшатрийскому принципу, старший митры, соответствующего брахманскому принципу. При этом митра – задумывающий абхигантр, а варуна – исполняющий картер. Демезиль сопоставляет митру и варуну с Пурушей и Прапити Санхи, брахмой и майей Веданты, то есть принципами абсолютной сущности и абсолютной субстанции. Варуна традиционно соотносится с водой, особенно с планетарными водяными массами. Но как же тогда это согласуется с тем, что он выше или старше? Казалось бы, воды должны быть ниже.
А как же первичный океан? Ну, может быть, его и так рассматривают, как первичный океан, этого самого Варуна.
На самом деле именно так, но говорится о том, что он выше Митры.
А Митра же, по-моему, все-таки в первичных представляется собой именно как Солнце, а не как предвечный принцип.
Вот именно, что если он выше Солнца, то, так сказать, это воды, которые выше Солнца. Но Варуна представляет собой не только, получается, так сказать, верхнюю воду, но еще и нижнюю. Вообще представляет собой планетарные водяные массы. На самом деле здесь речь идет о неком круге. Митра, как солнечный бог. Выше него Варуна. Верхние воды. И в то же время это и нижние воды. С некий круг образуется. И собственно человеческий мир находится здесь. С горой Меру. Это к вопросу о сущности субстанции и форме. Если вспомнить то, о чем мы неоднократно уже говорили в связи с манифестационистской метафизикой и онтологией относительно непрерывного круга в иерархии сущностей, субстанций и форм, этот вопрос сразу же снимается. Варун находится за Митрой, находящимся выше других богов, а находясь за, он оказывается ниже, применительно к срединному миру, то есть миру человеческому, откуда изирает интеллигибельный взгляд наблюдателя. Однако, если этот вопрос проясняется таким образом, то как это согласовать с проекцией трехфункциональной теологии на социальную сертификацию традиционного общества? Ведь кшатрийство не только не может быть выше брахманства, но оно также не может быть ниже принципа вайшья и принципа шудры. Это действительно так. Однако здесь в силу вступают новые обстоятельства, по видимости неизвестные ни Дювизили, ни Эволя. Генон о нем знал, но по какой-то причине не считал возможным применять его относительно социальной сферы. По видимости, он хорошо, то есть он в основном опирался в этом вопросе на Упанишады, хорошо известно Хамса Упанишад. Другие Упанишады, где упоминается принцип Хамса. Но, видимо, он не слишком хорошо знал все Пураны, потому что есть Бхагавата Пурана, где говорится об этом принципе, о принципе Хамса как о социальном принципе. Хамса буквально гусь. Так именовалось, мы бы сказали, да, трансцендентное, если бы трансцендентализм в самом общем смысле этого слова не был бы глубоко чужд манифестационистским изначальным представлением. Это существо, поднявшееся над проядным, объединившее в себе качество всех прочих четырех варн, как центр объединяет два перпендикуляра четырьмя крайними точками. Эта варна находится вне проявленных варн и объединяет в себе прежде всего принцип священства и принцип царства.
Шудра,
Хамса, принцип Хамса соответствует статусу изначального безгрешного Адама, у которого не изъято ребро, Адаму андрогинус, стоящему выше любых внешних разделений. В алхимии обретение такового статуса знаменуется малым магистерием. Если вспомнить то, что Генон писал о принципах традиционной застройки, традиционного поселения, то Хамса здесь является недостающим центральным элементом. В символах священной науки Генон писал о том, что четыре варны селились в традиционной застройке по соответствующим сторонам света. Точно так же расселялись по соответствующим сторонам света иудейские колена Израилева и, собственно, врата небесного Иерусалима, который опустится в конце времен на землю. Собственно, они тоже имеют по трое ворот с каждой стороны, в соответствии с 12 некоторым первопринципам, имеющим некий коррелят, собственно, в зодиаке и Адитья, который расположен вокруг горы Меру.
Олег, ну вот это структурирование, оно уже внутри Айяварты все равно происходило. Там не было экспансивного заложенного некого направления. Это же все равно внутри как бы ариевартического круга некого.
Ну вот согласно этой вот Бхагавата Пуране, собственно, Хамса существовали только во времена Золотого века. Там говорилось точно так, что в это время все люди были одинаковых одинаково пригодны для любой деятельности, царской, греческой и друженической, это, собственно, касается только Золотого века. Потом Хамса, вообще как варна, было утрачено, но Хамса находится вне варны. Вообще, само возникновение варн и необходимость инициации – это уже деградация определенная. Инициация нужна потому, что идет не обязательно должен быть принцип существования для того, чтобы требовалась инициация. Может быть существование идеальное, потом это падение, требуется инициация, восполнение какое-то, возмещение.
Нет, я в данном случае спрашивал про что, скажем, если направление все-таки колен, насколько я понимаю, расселение, да, колен израильных, это все-таки некое такое экспансивное начало, то есть да, там на север сюда, там ты Иудина, значит.
Речь идет о расположении вокруг скинии.
Но было давно же некое направление все равно, не очерчено, то есть ты идешь до этой горы, да, скажем, или, а вот по закону Ариаварта, да, который там вот, ну, определяет, вот насколько традиционное общество, оно экспансивно в своем вот этом структурированном поселении, или насколько оно внутри, ну, некое ареал все равно уже как бы, а дальше уже там все будет не могу. Я вот именно...
Не очень вопрос понимаю, но, разумеется, экспансивно, но... Илиады писал в Священном Мирском, развивал мысль так, что наш мир всегда в центре. То есть мы, как, где бы мы ни находились,
Но границы какие-то полагаются при вот этом?
Полагаются. То есть есть центр, но это вопрос уже сакральной географии, это несколько не к этой лекции. Это специально к разбирателю. Есть центр, есть периферия. Периферия – хаос, воды – хаос. Между тем и другим находится форма. Причем это периферия, еще накладывается на центр абсолютной периферии. И последующее звено еще накладывается север-запад, юг-восток. И, собственно, идет уже, так сказать, разделение по секторам. Пространство и определенное качество. Каждое пространство, каждая часть сектора пространства определено определенным качеством. Это отдельная тема. Сейчас я читаю Замятина. Это не тот Замятин, другой Замятин. Доктор географических наук. Это география. Но, честно говоря, эта книга...
Это Укурка, да?
А?
Укурка издал.
В смысле?
Ультракультура издал?
Укурка? Нет, это не Ультракультура.
А, это они спонсоры.
Вот. Здесь, собственно... он, собственно, пытается представить метагеографию как географическую антропологию. В сущности, сразу же как-то низводит на профанический уровень. Собственно, любые его усилия, хотя здесь есть, безусловно, не безинтересные какие-то подходы, касающиеся методологии, собственно, методологии. На самом деле сейчас очень много вышло по сакральному пространству трудов, в том числе и академических, например, Подосинов, про традиционные ориентации в пространстве писал. Сейчас также, как называлась-то, вот основная его книга, Ex Orient Lux, собственно. Потом вышла интересная очень книга Ира Хронотопия, скажем так, православная сакральная география. Вот. Ну, сейчас не хотел просто в это углубляться.
Курка, если бы что-то пошло, она издала просто типа энциклопедии какую-то.
Что она сделала?
Атлас. Ну просто собраны статьи там вот, так сказать,
там. Я слышал, что Багдасаров Головиным готовил все время.
Ну, книжка Иловинская, она лежит, собственно, у Олега, который с Софией ушел, она вот так, собственно, лежит, и он...
На самом деле, то, что сейчас выпускают, кто сказать одну вещь, то, что сейчас выпускают в основном, вот, пишут там сакральная география Крыма, там, сакральная география, там, что-то еще. Там, Кубани, география там, русского севера. На самом деле все не о том. Книжки все не о том. Они просто говорят.
Да, надо переиздать Головина.
Почему? Головина надо переиздать, и мы уже сказать уже. Разговор уже в принципе идет. Вот. Нет, просто разговор, сказать, не о том. Книжка, которая называется «Сакральная география». Тогда как вот люди не пользуясь термином геополитика, совершенно не понимают, что они вообще говорят, они просто повторяют, как попугаи, друг за другом. Это вот. не понимает, что за этим стоит на самом-то деле. Так же вот как сакральная география, модное словечко, модное словосочетание. На самом деле там просто так сказать, обычная этнография. Вот такой-то край, и сказать, такие-то легенды, такие-то здесь, такие-то мифы, такие-то, сказать, вот они, вот здесь такая свастинка, здесь такое солнышко, здесь такая спиралька. Вот, собственно, что это такое. Собственно, что представляет собой сакральная география. Ну, я не хотел бы, чтобы мы удалились от темы, потому что очень плотный материал на самом-то деле. Да ладно, это пропустим. У меня довольно-таки много было примеров про гуся в различных совершенно религиозных системах. Собственно, белый гусь обозначает Брахму, он, собственно, колесницу Брахму везет, гусь. А субститутом гуся у индейцев выступает ворон. И очень похожие мифологические мотивы, еще даже, по видимости, донастратические. Есть такой весенний праздник, индуистский Шиваратри. Вот сейчас должен был происходить где-то вот. Это последняя декада февраля. Он посвящен, собственно, явлению огненного столпа Шивы, который явился Брахме и Вишну. Тогда они решили увидеть, есть ли конец и начало этого огненного столпа. Брахма обратился лебедем и полетел вверх, а Вишну обратился вепрем и поскакал вниз. Вот. Ну, долго ли, коротко ли.
Гусь-свинья не товарищ.
Да, да. Кстати, я в Артане привожу по этому поводу именно, так сказать, часто в наших малых формах фольклора, там в гору-то один везет, в гору семеро везут, а с горы и один спустят, дело мастера боится. Мартышкин труд и так далее, они на самом деле часто имеют под собой почву, которая была, скажем так, выпистована, обработана посвященными, которые закладывают в различные формы фольклора определенные знания, чтобы они там сохранялись в законсервированном виде. Но там сейчас тоже удалимся этой темы, это наша основная тема. Батрагинон тоже много писал о функционировании фольклора. Я, собственно, говорил о Шиваратри и увидел Брахма, увидел листок кетаки, который сказал ему, что он падает с вершины этого огненного столпа. Ну и, собственно, Брахма поверил и вниз полетел. Вот, от листок кетаки обманул его. И вернулся тем временем Вишну, он говорит, нет, там вообще нет ни конца, ни начала, все. Это я нашел там вот, на вершине. Вот. Цветок кетаки его обманул, и, следовательно, Брахма солгал. Тогда явился Шива, этот столб обратился Шивой, и он огненным мечом ему отрубил пятую голову, как там сказано. Пятая, то есть принцип центра, принцип непроявленности на самом-то деле. То, что мы говорили, черноголовый, вообще всегда пятый член обозначает центр. Он же первый, если угодно. В универсальной проявленности это будет 7, потому что крест пространственный. В этом Генон пишет в символах священной науки. Хотел второй еще пример, собственно, привести. Ворон Трикстер из мифов североамериканских индейцев взлетает на небо, там сдирает, только что родила дочка вождя ребенка, сдирает с него кожу, одевается в нее, совершает ряд очень странных действий, вообще непонятных, так сказать, для европейского сознания, но не только европейского, там вообще, азиаты бы тоже мало чего поняли. После этого раздается крик, от которого жители 4 деревень из 5 лишились одного глаза. Так вот, интересный символизм. Собственно, что касается других важных бестиальных фигур, то это комплементарность ветра и медведя, точнее медведицы, о чем тоже он пишет в символах священной науки. Изначально полярное созвездие именовалось у кельтов созвездием белого кабана или вепря. Лишь впоследствии получило привычное сегодня имя большой медведицы. По поводу соотнесения брахманов с вепрем, акшатриев с медведем, написано уже очень много. Эта тема настолько хорошо разработана, что остается лишь сослаться на уже имеющиеся работы. Можно, так сказать, обратиться к Генону, можно к статье Дугина «К созвездию белого кабана» в шестом номере элементов, опубликованном, к тексту Ганса Зиверса «Буйство арийского медведя» из седьмого номера элементов. На самом деле очень много на эту тему сказано, собственно, в Руси Мировеевой, Кравцовской. И больше, наверное, чем где бы то ни было. Вот. Разумеется, ни в одном сакральном тексте мы не найдем прямых соотнесений тех или иных сословий с бестиарными фигурами. Вероятно, иероглифика чрезвычайно древняя, но косвенно существует столько, что они с лихвой охопят недостаток прямых.
Ну, вот исходя из славянской географии, славянской, во-первых, там Чернобок и Белобок обозначалось черным и белым лебедем. Кроме того, медведь был символ Велеса, а Велес, как известно, может быть символом славянском и противоречит той власти, которая пришла от русов.
На самом деле,
это как бы более менее сакральная история.
Я сказал бы, здесь на самом деле наша так сказать, славянская наша древность, на самом деле, изучена в гораздо наихудшей, то есть, как это, двойное у меня получилось такое усиление, в наихудшей степени по сравнению, допустим, с кельтской культурой. Академических трудов практически на эту тему не существует, потому что, так сказать, как труды Рыбакова, так сказать, академические, совершенно бредовые, также и бредовые работы Асова, Демина и так далее.
Ну, а Миролюбов?
А?
Миролюбов.
Ну, так сказать, это мистификация. Все мистификация. Еще, так сказать, еще бы сослались на Велеслава с Аринушкиным. Это все, в принципе, такие, так сказать, калочки про белого бычка. То есть, тут можно говорить только о какой-то степени достоверности. На самом деле, вот мне исследователь евразийских древностей Петрухин, который написал книгу «Три сакральных центра Руси» о Артании, о Куябе и Славе, он, собственно, сказал, такого слова «правь» нету, вообще нету этого слова. Его нету, ни в одном словаре. Откуда вы это взяли вообще? Если уж этого слова нет, то о чем вообще можем говорить? Есть некоторые упоминания, действительно, есть упоминания Чернобога и Белобога в сербском фольклоре. В сербском фольклоре. Сохранилось название горы Черный Бог. Мы опять удаляемся от этой темы. Хотя все это та же триада. Три горы Черный Бог, Белый Бог и Прошиха, третья гора. Собственно, эти три горы, они связаны с русскими тремя царями волхвами. Это уже скорее уже следующий уровень триады. То есть мы говорили о социальном тернере, а тут уже это будет полуманифестированный тернер. То есть даже на два этажа выше. Я хотел прежде обратить внимание вот на символику сословий вообще. Упомянем обстоятельства, согласно которым друид Мерлин, брахман, превращается в вепря, ну, брахман – топологический жрец, а король, точнее, царь Артур, кшатрий, медведя. Также в связи с древнерусской культурой отметим, что в былине Иван Годинович, сборника Кирша Данилова, последовательно названы три зверя. По той попороке, по белу снегу, и лежат три следа звериные. Первый след – гнедого тура, а другой след – лютого зверя, а третий след – дикого вепря. Причем Иван Годинович, посылая за каждым зверем по 100 человек из своей дружины, велит изымать его бережно, без той раны кровавый я. Эвфемизм «лютый зверь» вероятнее всего обозначает именно медведя, чье настоящее имя Арт, Арс, Урс или Рус было табуировано. Как мы уже видели, существуют зафиксированные соотнесения. Гусь Хамса, собственно, значит гусь на санскрите, но Хамса не варна, Хамса выше варного разделения, а ниже варного разделения, собственно, будет Чандала, собака неприкасаемая. То есть всего как бы таких 6 позиций. 4 основных варны, выше варн Хамса, ниже варн Чандала.
Если существует ниже, выше, то значит, в принципе, тогда касты, то есть варны по сути своей равны, как равны стороны света, как равны, то есть если, ну, они представляют собой плоскость, если есть что-то ниже, выше, по логике они, значит, равны между собой.
Они равны, на самом деле в плоскости есть своя иерархия, потому что, допустим, север выше юга, а восток выше запада. И, собственно, например, Шива, Парама Шива выше Шива, это Шива в северо-восточном направлении. Это, собственно, он находится, он, соотнесен с двумя благими важными направлениями.
Мне кажется, здесь вообще, в принципе, по сути, вот эта иерархия может оказаться некой фикцией, скажем так.
Ну, с точки зрения, позитивизма, вообще все, чем мы здесь занимаемся, сплошная фикция. Очень сложно говорить о третьей фигуре. Мы разобрали вепря, медведя и стоящего на теле гуся. А фигура третьего сословия, собственно, вот из этого, из текста, из сборника Кирша Данила, можно сделать вывод, что это тур, дикий бык. В свое время мое внимание обратил на это Аркадий Маркович Майер, который прошел там далее очень интересную лекцию о духах. Но в принципе это соотнесение Вайшья с быком, оно может существовать только чисто гипотетически. Что касается бестиарного иероглифа Шудры, то тут, можно сказать, не можно подтверждать, чтобы это не было больше или меньше, то есть, степени уверенности. В процессе исторической динамики этот бестиарий мог претерпевать значительные изменения. Отдельные фигуры могли замещаться, с одной стороны, перетекать друг в друга иероглифически, относительно сословий менялась сама бестиарная фигура. С другой стороны, происходила фонетическая диффузия и ротация, то есть имена этих, условно говоря, варн. Имя одного сословия приносилось на другое в силу замены занятий того или иного социального класса, условно говоря, социального класса. Эти процессы также могли контаминировать друг с другом, входить в соприкосновение с процессами образования этнонимики. Имя сословия приносилось на этнос и наоборот. И так далее. В конце первых трех четвертях второго тысячелетия по Рождеству Христову в Западной Евразии мы застаем эти процессы уже скорее на спаде. Я считаю, что предпочтительнее пользоваться таким термином, поскольку в древности граница, в те времена граница Европы и Азии проходила не по Уральским горам, а по Дону. И даже в отдельных случаях имеется смысл говорить о том, что проходила она по Карпатским горам. Некую аналогию, хотя и слишком приблизительную в силу меньшей полиэтничности региона, можно усмотреть именно как раз в распаде варн на касты. Происходило нечто подобное и у нас. Неплохо в свое время это писал еще Классен, который предполагал, что за именами народов, населявших Скиф или Сармат, согласно античным источникам, скрывается неправильно понятое именование сословий или рода занятий. Вот. Однако, как известно, Классен не является в полном смысле слова академическим автором, поэтому даже на те из его наблюдений, которые там подтверждаются методами современной академической науки, смотрят, все равно несколько так, с подозрением. Можно сказать, что вот в конце первых четырех четвертей по второму тысячелетию Рождеству Христову происходит еще более сложный процесс, возникают новые бестиарные фигуры: змей, волк, сокол, конь или кобыла, кошка. про которые уже нельзя с полной определенностью сказать, являются ли они иероглифическими обозначениями сословий или рода занятий, лежат ли они в основании тотемических или теозооморфических представлений в тех народах, что взаимодействовали в этот период и в этом месте с индоевропейцами, или же они всего лишь просто родовые имена, фамилии, если угодно. Вопрос крайне запутан. Впрочем, вот гипотеза Классена впоследствии нашла многих вполне академических приверженцев среди представителей отечественной исторической науки, хотя имя Классена при этом не называлось. И, собственно, Карцовская эта идея по поводу русов и славян, что это две варны, она, собственно, происходит в принципе отсюда же. До сих пор не смолкают споры о том, являются ли варяги именем этноса, как полагала академическая наука XIX века, или же их именем, как считал Классен, обозначалось военное сословие. Между прочим, слово «варяг» с точки зрения фонетической, скажем так, ну не совсем фонетической, сакральной фонетической, или с точки зрения фонетической каббалы, которую не стоит путать, повторюсь еще раз, с гебраистической каббалой, соотносимо с санскритским варахи, вепрь, кабан. Очень интересно такое обстоятельство, что в Беовульфе, в англосаксонском эпосе VI века упоминается, идет речь о дружине Беовульфа, хотя Беовульф – пчелиный волк, буквально медведь. Говорится о гаутах, что у них были на шлемах вепри-хранители. Собственно, в европейских языках бор, бир, бьорн, означающий медведя, согласуется с такими с похожими фонетическими комплексами, например, в английском boar, боров, кабан, и даже русским боров, собственно. Точно так же немецкая швайн и русская свинья, свинья швайн, фонетически очевидно, что это один и тот же корень. Меняются только гласные, которые легче всего редуцируются в различных позициях, в разных языках. Оно соотносимо с английским «сван», «лебедь». Кстати, лебедь выступал в ряде случаев мифологическим субститутом гуся, отсюда гуси-лебеди, собственно. И, собственно, лебедь в отношении брахмы не совсем правильный перевод, потому что Индия не знала лебедей. Там, скажем, только дикие гуси были. Это как, собственно, когда у нас переводят стихи там, традиционных поэтов индийских, Калидас или еще кого-нибудь, пишут там соловей, это тоже неправильно, потому что там кукушка везде. Птица любви индийская – это кукушка. Так же, как этот вот символ высшего духа – не лебедь, а гусь. Великий Триадис Антигенон обращает внимание, что лебедь является некой пограничной фигурой между птицей и змеей вообще. Он говорит, что, по-видимому, это было вызвано ассоциацией с лебединой шеей. Очень хорошо известна гусино-лебединая иконография эллинистическая, скажем так, эллиническая, где совершенно очевидно шея лебедя напоминает змея. Это большой комплекс, образов. Тут же Аполлон с Пифоном, собственно, Аполлон, связанный с гусями-лебедями, и те же Ивиковы злые журавли, война их с пигмеями, тема гиперборейская, тема гуся, вепря и медведя.
Ну, это же, я так понимаю, что андрогин лебедь.
Что?
Андрогин лебедь сущность представляет.
Лебедь сложно сказать. В принципе, если говорить типологически, да, хотя образ царевны лебеди, безусловно, матриархальный. Царевна лебедь.
Ну, вот на пирах лебедей же их подавали просто такой статический. Их не ели, но на пирах, княжеских или русских. Лебедей, вот эти все мультики, которые мы помним, их же не ели как бы. Царевна лебедь, царевна. Да, и просто они были как бы между сменами блюд, просто такая эстетические, как бы. этом случае царь Древит, получается, совпадает с жрицей вот этой вот сакральной, ну, этой жрицей Вирта.
Да, ну, собственно, да. Собственно, да, но, так сказать, это,
мудрый,
это не мы сейчас вывели, это много об этом говорилось. Вот у меня сейчас большое колебание, что Андрей Кондратьев предоставил кусок перевода из Вирта, где Вирт представлен совершенно вообще в другом ракурсе, вот, так сказать, без того, так сказать, вот, без мифологической всей этой грандиозности, а такая у меня там про гитлеровская речь. Которая заканчивается словами: вот, не послушались меня, не признали, что нам необходим матриархат. Вот. Теперь все из-за этого гибнет, все рушится из-за этого. Вот не послушали меня. Очень напоминает некоторых авторов, которые
пишут
вечер пишут заявки. Вот. Там помимо Асова, Демина, какие-то совсем больные. Вот, на всю голову. Там один вот недавно написал, что если вы мою книгу не опубликуете, ваше издательство развалится и придет гибель страны. Если же вы опубликуете, вот, вы будете процветать. В общем, письмо счастья такое пришло.
Ну, вполне нормально. Еще хорошо в какой-нибудь символике написали, что там издательство «Люцию Верни».
Да. Субстинута Медведя, кстати, может выступать и собственный Китоврас.
Кентавр,
да. Собственно.
Олег, вот интересно про лебедя, да, такой вопрос. Про переход.
Мы отряд очень сильно удаляемся.
Ой, очень
плохо. Мы удерживаем в памяти.
Да.
Вот смотри, в Дхаммападе, да, там лебедь — это символ освобождения.
Ну, собственно, там речь идет о хамсах. Хотя там не может, да. Там хамса не может, да. это он с полей переживает, на поле.
Но это еще такое, как бы, близкое использование буддизма, как, с одной стороны, такой революции против брахманов, да, с другой стороны, активно использующего терминологию, да, активно реинтерпретирующего. Это вот примерно так, да?
Ну, конечно, да.
То есть он как бы деперсонализируется, да, и такой, ну, чисто уже просто символ такого.
Дело в том, что это, сказать, такие вот общие образы, которые являются как бы вот национальными.
А, то есть они вообще думают, что это...
Ну, допустим, как масленица.
Ну, понятно.
Она была же абсорбирована под православие, там, мясопустная неделя, там, масляная неделя, там, и так далее. Это, сказать, попытка переварить это, на самом деле, приводит к впитыванию каких-то элементов. Собственно, более сложные случаи притекания из туранского хан, а хан, собственно, например, в греческом языке гусь хен, если такое. Туранское хан перетекает в скандинавское конунг, соответствует русскому конник буквально. А оттуда французское шевалье, испанское кавальера и в обратном движении русское кавалер. Это очень сложный процесс, включающий в себя и произведение от алых этнонимов, то есть этнонимов данных со стороны другого народа, и калькирование, и варваризма, и так называемую народную этимологию, базировавшуюся на представлениях о безусловной связи вещей с их именами и подгонявшей старое мифологическое содержание под историческую конкретику бытования тех или иных имен, имевших другой смысл в тех языках, где они возникли. В общем, чтобы не удаляться от нашей основной темы, обозначим сакральную триаду, собственно, в социальный тернер, относительно социального тернера. Хамса, гуси, цари-жрицы, брахманы, вепри, жрицы, и кшатри, медведи. То есть это...
А вайши у нас кто получается? Быки?
Вайши, быки, если, так сказать, если... считать эту гипотезу...
Яртур, который там пробежал.
Яртур, да. Будет Тур Всеволод и Темный Василько, Самогутный Чирилл и так далее.
А Кабулин, она вообще по изводу чаяна, да?
Сейчас скажу точно. Вообще это записано было в Пермском краю, то есть Кирша Данилов, это 17 век.
То есть это Кирша?
Это Кирша Данилов, да. Но дело в том, что определить, где точно что и откуда, где там какие, как это довольно-таки проблематично. это, так сказать, это вообще, собственно, задача там, исторической лингвистики и так далее, филологические задачи. То есть здесь, как бы, мы можем писать этот термин так, что хамса из так же, как и в случае этого термина, распадается на два члена. То есть это цари-жрецы, соответственно, распадаются на жрецов. Цари. Данные в апокалипсисе описание четырех всадников в шестой главе соответствуют четырем варнам или сословиям. При этом четвертый всадник не человек, а сама смерть. Первый всадник на белом коне имеет лук и венец. Он вышел как победоносный, чтобы победить. Второму на рыжем, или, если говорить о геральдике, красном коне, дано взять мир земли, чтобы убивали друг друга. И дан ему большой меч. Третьего всадника на вороном, черном коне, отличает мера в руке. Снятие печати у Иоанна Богослова иногда истолковывалось как своего рода последовательное разворачивание событий. На смену духовенству приходит воинство, затем торговцы, потом простолюдины, смерды, всадник на бледном коне. Четыре апокалиптические фигуры породили обширное толкование. Здесь не зачем приводить к полному объему, потому что важно только, собственно, этот пример. На, в принципе, на толкование их можно сослаться, хорошее толкование, хорошее обобщение толкований представлено в энциклопедическом сборнике «Россия и Второе пришествие». Вот, наверное, многие видели, где впервые опубликована была Рос Муравеева и «Вторая раса русских царей» отцовские. Вот. Уже в Ветхом Завете, помимо, собственно, пророчества о грядущем Мессии, имеется пророчество о его предтече. Впоследствии, когда христианские авторы писали о втором пришествии, они опять-таки говорили о его предтече или даже предтече. Откровение Иоанна Богослова именует их двумя свидетелями, пророками. Это глава 11, в главе 12 говорится о жене, облеченной в солнце. Под ногами ее луна, и на голове ее венец и 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли мук рождения. Этого рождения ожидает дракон, другое знамение на небе, с семью головами и 10 рогами. На головах его 7 диадим, ставший перед женою, которой надлежало родить, дабы когда она родит, пожрать ее младенца. Нарожденный младенец мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, оказывается восхищен к Богу, престолу его. А в следующей 13 главе написано о том, что Михаил и архангелы его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них, но не устояли и не нашлись, уже не нашлось уже для них места на небе. Именно эти апокалиптические пророчества, вкупе с евангельскими словами об Иоанне Богослове, сказанными им самим, и пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет, но Иисус не сказал ему, что не умрет, но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе? Это, собственно, Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 23. Вот, словами, развившимися на европейском средневековом Западе в легенду о царе Индии, пресвитере Иоанне. Вот, собственно, они и послужили, эти евангельские слова, апокалиптические слова, послужили, на наш взгляд, основой для формирования христианского мифа о пришествии трех. В Византии после завоевания ее турками возникает предание о том, что последний царь выйдет из стены собора Святой Софии, когда прерванная внезапным нашествием литургия завершится. Этот мифический последний царь называется то Михаилом, то Иоанном. Как мы видим, для возникновения обеих версий, исходя из новозаветного текста, имеются все основания. Тут я привожу еще целый ряд свидетельств и различных толкований по поводу великого монарха, но здесь важно уже, так сказать, не собственно сам великий монарх, а тернер миссии, некое пришествие монарха с великим понтификом. И в одном случае пророком, в другом случае северным князем, обратившимся к Богу. Священномученик Ипполит, епископ Римский, это III век, так говорит об этом. Первое его пришествие имело предтечей Иоанна Крестителя, второе – Илью и Иоанна Богослова. Половину седмицы займут два пророка вместе с Иоанном для того, чтобы проповедовать во всем мире о пришествии Антихриста и исполнить свидетельство свое, как говорит об этом и Даниил, наперед увидевший, что зверь, выходящий из бездны, совершит битву с ними, то есть с Енохом, Ильей и Иоанном. То есть это у нас получается тернер-миссия. В V веке, одновременно с крещением Хлодвига в 496 году и благословением царствующего короля, появляется пророчество святого Ремигия, Сен-Реми, о грядущем великом монархе. Подробно о французских пророчествах, ядром которых является миф о пришествии великого монарха, английского папы и в новое время некого северного князя, обратившегося к Богу, сообщает небольшая, но очень емкая по материалам статья Франсиса Бертена, опубликованная в «Политика Герметика». Это известный французский традиционалистский интеллектуальный журнал. Собственно, эту статью мы печатали в «Бронзовом веке» в переводе Карца. И, по видимости, скоро она будет вывешена на сайте «Вековка», который будет в ближайшее время возобновлен. Существует еще целый ряд подобных свидетельств о великом монархе, великом папе и так далее. Можно еще было бы сослаться на трактат об Антихристе святого Августина. Там, кстати, говорилось про род франкских королей, то есть, собственно, про мировингов шла речь. Пока длится род франкских королей, которые призваны владеть Римской империей, достоинство Рима не исчезнет окончательно, ибо продлеваемо этими королями. Некоторые из наших многих людей полагают, что когда-нибудь король франков овладеет империей во всей ее целостности, но это произойдет в конце времен. Он будет самым великим, но и последним из королей. Окончив благополучное и счастливое правление своим королевством, он вернется в Иерусалим и возложит на масочную гору скипетр и корону. Это будет окончательным завершением империи римлян и христиан. Согласно апостолу Павлу, вскоре после этого царится Антихрист. Огромное количество пророчеств на эту тему. Собственно, они обобщены все Франсисом Бертеном. Нострадамус писал на эту тему, и Роджер Бэкон писал на эту тему. Французская революция породила целый взрыв новых пророчеств, окрашенных в апокалиптические тона. Одно из ключевых пророчеств аббата Суфранте, это конец 17-го, начало 19 века. Помимо прочего, он пишет: «Не радуйтесь реставрации, ваша радость не будет долгой. Младшая ветвь бурбонов уже покинула Францию. Вскоре будет установлена республика, а затем вы увидите во Франции три партии, две плохих и одну хорошую. Первые две наделают много зла в Париже, на севере и юге Франции. Затем появится великий монарх, которого восстановит на престоле святой понтифик и обратившийся к Богу северный князь. Возвращение великого монарха близко, ибо число подлинно верных легитимистов, хотя и очень мало, но все же достаточно, чтобы совершить все, что надо. Для установления власти великого монарха очень много сделает генерал, выходец из бедного дворянства с Нижней Луары. Он очистит дорогу к престолу. Добрые люди увидят, что им надо делать, а республиканцы начнут пожирать друг друга. Великий монарх принадлежит к младшей ветви бурбонов, но еще и к другой, посеченной ветви, о чем делалось в Прованс, речь идет о мировингах. Кстати, как и в пророчестве Нострадамуса, ну, если можно называть пророчеством, конечно, он говорил о том, что благословенны и ладья, и плащ. Ладья – символ мировингов, плащ – капы капетинки.
А бурбоны – это капетинки?
Бурбоны, так сказать, производная линия птингов, но я, сказать, не специалист по сакральной генеалогии и по геральдике, это к отцу все вопросы. Лучше я знаю. Таким образом, вот это термер социальной миссии. В мусульманстве, как в третьей креационистской религии, мы также сталкиваемся с элементами мифологии, связанной с тернером миссии, хотя и не в таком явном виде. В чем, как и в случае католичества, повествовали и размышляли о грядущем пришествии тернера миссии именно мистики, шииты и суфии. Повествовали и размышляли, правильно я говорю, в данном случае, нежели пророчество, поскольку с точки зрения христианства, это вообще сомнительно, с точки зрения самого мусульманства, это сомнительно так же, поскольку Мухаммад является печатью пророка. Дважды сомнительно. Повествовали, размышляли об этом шииты и суфии, а не ортодоксы, сунниты. Но тем не менее, центром эсхатологических представлений в мусульманстве является предание о грядущем Махди, который будет противоборствовать Даджалу, буквально лжецу, обманщику, мусульманскому антихристу. Однако сам принцип царства глубоко чужд исламу. Мусульманские правители, халифы, по сути, были повелителями верных, теократическими владыками. И, строго говоря, династия, с теологической точки зрения, в стране, исповедующей ислам, есть вещь невозможная, хотя последняя повергалась решительной и постоянно реальной историей. Махди выступает важнейшей фигурой эсхатологического мифа, из чего можно сделать, хотя и очень осторожный, вывод. Он является субститутом великого монарха. Гораздо сложнее здесь определиться со вторым и третьим элементом тернера миссии. Чаще всего в паре с Махди у различных мусульманских авторов-мистиков выступает Сейдна Иса, то есть Иисус, сын Марии, Лелы Мариам, из чего может быть сделан поверхностный вывод о том, что он является субститутом английского папы, соответственно, мусульманской традиции. Сейдна Иса снизойдет с неба, опираясь на крылья ангелов, совершит молитву позади Махди, чем подтвердит подчинение своего традиционного закона, традиционному закону Мухаммада, цитата. Он убьет Даджала, по другой версии, он, Махди, приблизится к скрывающимся в пещере Даджалу, и как только Даджал их увидит, он растает от их вида, как лед тает на солнце. И только после этого Сейдна Иса ударит его своим мечом между глаз и убьет. Сейдна Иса разобьет крест и убьет свинью. То есть намек на то, что он, при всех скажет, что он не, сам не христианин и не иудей, что он с мусульманами заодно. Он женится, и от этого брака родятся дети, а затем он умрет. Такое внимание к фигуре Исы объясняется острым полемическим настроем мусульманских мистиков по отношению к христианскому богословию. Иисус, сын Марии, для ислама, как хорошо известно, вовсе не сын Божий, не распятый Бог. Вместо него, согласно мусульманской традиции, был распят Иуда, собственно, за свой грех. Он также не иерей по чину Мелхиседекову, говоря в новозаветных дефинициях, то есть первосвященник. А величайший из пророков, даже более великий, чем Мухаммад, однако сам Мухаммад – печать пророков, и этим выше. С похожей ситуацией мы сталкиваемся в случае видения Юльвы из младшей Эдды, где на трех креслах восседают высокий, равновысокий и третий. Высокий сидит на самом низком кресле, а третий сидит на самом высоком кресле. И таким образом они все уравниваются. Это, так сказать, соотносимо, кстати, с тем, о чем говорил Владимир Игоревич на прошлой лекции в связи с Брахатмой, Махатмой и Махангой. Фигура Сейдны Исы с большим трудом может быть сочтена субститутом английского папы в исламской мистике, именно в силу того, что он пророк. Как раз поэтому замещает вакантное место английского папы фигура сокрытого имама, почитаемая шиитами. Согласно их традиции, Сейдна Мухаммад ибн Хасан аль-Аскари скрылся некогда в построенном им круглом убежище на берегу Тигра. Через несколько дней его пошли искать и не нашли. Он должен появиться лишь в конце времен, и некоторые соотносят его фигуру как раз именно с Махди. Впрочем, особое место в эсхатологическом исламском мифе занимает также Хизр, аль-Хадир, зеленый, посвятитель, который будет идти перед Махди. Хизр, живущий вечный наставник пророка Мусы, то есть Моисея. Иногда его отождествляли с Енохом, который также, в свою очередь, отождествлялся с Идрисом, то есть Гермесом. И Ильей, оба, согласно библейской традиции, были взяты на небо в теле и не умерли. Енох и Илья. Таким образом, ситуация крайне запутанная. Ее решение возможно лишь силами арабистов, специалистов по исламу и чуждо к тому же компротивистике. Однако тренер миссии здесь опять-таки налицо. При этом в случае ислама мы вплотную приблизились к следующему типу выявленных нами тернеров, тернеру полуманифестированному. Дело в том, что и сокрытый имам, и хизр предстают здесь в качестве непроявленных фигур вне, а точнее над исторических, постоянно вмешивающихся, однако, в ход человеческой истории. Они как бы находятся и здесь, и там, они связующее звено между миром дольним и миром горним. Но в случае ислама они образуют единый тендер миссии с проявляющимся не только в человеческой истории Махди, чем особо примечательны. Что касается полуманифестированного тендера, то, собственно, об этом шла речь в предыдущей лекции. Собственно, три царя волхва, представленные в индуистской традиции, не в индуистской традиции, собственно, представленные на Тибете. В Тибете представлены как Махатма, Маханга, Брахатма, Махатма, Маханга, собственно, являются таким вот полуманифестированным тернером. И аналогия, собственно, которую я уже несколько раз сегодня приводил, это Один, Тор и Фрейр из видения Гюльви в младшей Эльде. Там говорится о том, что конунг Гюльви припирался с асами. Сам Снорри Стурлусон, автор младшей Эльды, говорит о том, что, собственно, он придерживается, грубо говоря, юмористической трактовки. То есть говорит о том, что Один, Тор и Фрейр это, собственно, собственно, люди, что Один бежал из Трои, а Тор его сын, и вообще его называли не Тор, а Трор, собственно, Трое. Вот, у него были братья Вили и Ве. Но это в принципе еще известно по старшей Эдде, которую комментарием во многом, который является младшая Эдда. Но тем не менее, когда он описывает, собственно, миф, он, чтобы не вступать в конфликт с распространявшимся все более христианством по Исландии, это уже 13 век, хотя в Исландии, так сказать, язычество осталось сильным века до 18-19, очень сильные позиции сохраняло. Да, сейчас я помню, что представитель коммунистической партии Исландии спросил, как он может сверить привидений, когда он материалист и вообще коммунист, исследует учение Маркса, Энгельса, Ленина. Говорит, я все понимаю, но как я могу в них не верить, если я их видел?
Как сказать, в общем-то, по сама суть слова привидение, то, что привиделось, не видишь, не веришь.
Призрак.
Призрак, что то призраки зреют, возникают.
У них еще там эльфы, хоббиты всякие, бедные.
Также можно было бы говорить здесь о Гермесе, трисмегисте, который, так сказать, явлен в трех лицах. Это некий полуманифестированный термин. Он, так сказать, не вполне еще божественный, но уже приближающийся к тому. То есть вот высокий равновысокий третий, они, собственно, с Торисмусона потом так и названы. В общем-то, они вот уже не люди, собственно, не реально какие-то вот Один, пришедшие из-под Трои. Но вроде вот назвать богами тоже вот вроде как-то язык не поворачивается. Вот. Это как бы следующий, это еще более высокий уровень.
Где же скрыт, Олег, средний это, который полуманифестированный уровень, все нам объяснит.
А совсем, есть совсем как бы скрытый уровень. Это, собственно, я просто уже зажимаю лекцию. Как можно компактнее. Сколько времени сейчас уже?
9. 9 еще не.
Тогда
8:25.
Тогда я скругляюсь. 2 часа уже. Нет, 2 часа уже читаю. Например, жалко, конечно, очень много интересных примеров я подобрал тут. Собственно, и про волхов, потому что изначально вообще ведь в евангельском тексте не говорится, что их было трое. Говорится о том, что вообще волхвы, говорится просто волхвы. Александрийцы писали о том, что волхвов было 40. Шла речь о 12 волхвах, что соотносится, собственно, тоже с расположением вокруг этой горы. Гора Викториалис, гора Победы, согласно Иоанну Кингисхаймскому. 15 век, он собрал всякие свидетельства. Собственно, они пришли из трех Индий. Один пришел из Индии, которая является частью Африки, другой пришел из Индии, которая является частью Аравии, Савейским царством. Царица Савская тоже приходила. А третий, собственно, из той Индии, которую мы называем Индией. Вот. Потом они, после того, как они принесли дары, через некоторое время они, так сказать, узнав о воскресении Христовом, они проповедовали Христа в Индии, потом, так сказать, почили, были погребены, хранятся их останки в Кёльнском соборе. В то же время есть любопытные тексты древнерусские, которые поворачивают историю в несколько странном ключе. Например, 15 века западнорусская повесть о царях волхвах, о трех королях-волхвах, королевичами они названы в легенде о Артане, собственно. А в этом западнорусской этой повести названы королями, короли-волхвы. И там говорится о том, что они на запад пришли, будучи разлучены с телом. Такая странная фраза произносится. С одной стороны, можно, конечно, объяснить это тем, что были привезены мощи их.
Тогда как раз мощь-то в теле есть, то есть?
Они пришли на Запад, уже будучи разлученными с телом. Значит, пришли, значит, кто пришли-то вообще? Сами они пришли. И, собственно, вот эти три горы, гора Черный Бог, гора Белый Бог, гора Прошиха, три горы, которые описываются, кстати, еще у астролога Абу Мушара, и потом Аль-Масуди в своей книге «Серебряные рудники» описывает эти три горы в славянских землях, на которых жили три великих мудреца, и описывают их в соответствии с символиками, собственно, символикой, жреческой символикой, царской символикой, пророческой соответствии. То есть соответствующие цвета, соответствующие символы. Так. Ну, собственно, над этим полуманифестированным тенором находится, собственно, функциональная триада, о которой говорил Дюмези. Думаю, особо сейчас не стоит, это слишком большая тема, не стоит сейчас приступать к ней как-либо более основательно. И, собственно, над этим уровнем, над уровнем вот функциональной теологической триады находится с точки зрения компаративного традиционализма, с точки зрения, так сказать, структурно-типологической, находится превыше всех апофатическая Троица, потому что она, так сказать, ей отводит совершенно особый статус, несравнимый с теми статусами, которые с точки зрения самих традиций отводятся внутри их же самих. На этом я хотел бы завершить. Спасибо за внимание.